В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Бывший премьер-министр России, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов на прошедшей неделе ездил в Карелию, где выступал на молодежном форуме «Зона свободы» и перед общественностью Петрозаводска и рискнул весьма жестко высказаться о политике Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В поезде Михаил Касьянов дал интервью «Радио Свобода».
Михаил Михайлович, российские граждане убеждают в том, что война с Грузией началась вот ровно 8 августа, что не вполне соответствует реальности. А что вы думаете о том периоде, который предшествовал вот началу боевых действий в январе?
Вы знаете, эксперты, которые отслеживают специально эту тему и могут привести конкретные факты всего периода, предшествующего началу военных действий вокруг Южной Осетии, но очевидно то, что мы знаем все из средств массовой информации, что весь месяц, предшествующий дню конфликта, конечно, он раскрашивался обстрелами с обеих сторон. Как со стороны Южной Осетии, грузинских сел, так со стороны грузинской сел Южной Осетии. И поэтому, конечно, очевидно, что напряжение росло с каждым днем. И, конечно, стало такой вспышкой решение президента Грузии в одностороннем порядке, силовым путем решить давно тлевший многие годы конфликт. Конечно, решение чрезвычайно провокационное и безответственное, но, тем не менее, жертвы продолжились в массовом порядке с обстрела грузинской артиллерии города Цхинвали и позиции миротворцев.
А как должна была действовать Россия в этой ситуации? Предположим, вот этого периода предыдущего бы не было, вот просто война началась 8 числа.
Российские миротворцы, исполняя свою миротворческую миссию, безусловно, обязаны были произвести те действия и достигнуть тех целей, ради которых они там расположены. Это сразу же навести порядок, обеспечить мир. Это означает, что те силы, которые начали обстрел, должны были быть умиротворены. И только вот этим должны были закончить наши миротворцы. Российская сторона должна была обеспечить усиление этих миротворцев с целью достижения этой цели. Не более того. Но, как мы знаем, российское правительство, российское руководство приняло решение фактически об развертывании широкомасштабной войны, что и привело к такому международному конфликту, такому обострению международной обстановки и совершенно однозначной позиции всего цивилизованного мира, осуждающего действия России в отношении суверенного государства. Руководство этого суверенного государства, Грузии, совершило не только ошибку, а провокационные действия, подлежащие осуждению, но российская сторона, российское государство, российское руководство, руководство огромной страны, члена восьмерки, постоянного члена Совета Безопасности, вместо исполнения миротворческой миссии, которая была возложена на российских миротворцев, фактически стала стороной вооруженного конфликта. Теперь, конечно, никто не может признать, что Россия является миротворческой страной в этом конкретном конфликте. Это очень плохо для общей репутации страны. Но, конечно, в этом виновата не страна, не российский народ, а российское руководство, нынешнее руководство, принимавшее такие решения и продолжающее обострять международную обстановку путем признания независимости Южной Осетии и Абхазии и дальнейшая риторика, угрожающая цивилизованному миру какими-то экономическими якобы санкциями.
Можно было вообще избежать, например, вот применения силы в таком масштабе? Вот военные говорят, что если уже включились в такие действия, ну, надо подавить вражескую авиацию, нанести удары в глубину тыла.
Такие действия, в моем понимании, невозможны, но такие действия теоретически могут быть осуществлены, но только в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.
Россия должна была обратиться в ООН?
Только для дальнейших действий, помимо мандата миротворческих сил, помимо локального конфликта, пусть этот конфликт принес жертвы, и жертвы по вине грузинского руководства, но тем не менее миссия российских миротворцев, расположенных в зоне конфликта, заключалась именно в этом. Исключительно в зоне конфликта. Наведение порядка и установление мира в этом регионе. Дальнейшие действия, во-первых, они не обоснованы, это как бы месть, иначе нельзя на это взглянуть. И, конечно, если бы требовались действия, опять-таки, я говорю, моя личная позиция, что никаких действий не требуется не только в Грузии, но и в любом другом мире, война всегда плохо, и силовые действия всегда плохо. Но, тем не менее, если международное сообщество в лице Совета Безопасности ООН такую резолюцию приняло бы, тогда и только тогда такие действия стали бы возможными.
Был подписан план Медведева-Саркози и грузинской стороной, и российской. На ваш взгляд, он сейчас исполняется?
Очевидно, что нет. По крайней мере, 2 пункта из 6 – это о выводе российских войск с территории суверенного государства Грузии. И 2-й пункт – это начало международного обсуждения будущего статуса Южной Осетии. Эти 2 пункта, очевидно, просто игнорируются российской стороной. Вывод войск идет медленно, и непонятно, когда он будет завершен. А то, что касается международного обсуждения будущего статуса Южной Осетии, этот вопрос просто перечеркнут одним решением президента о признании независимости Южной Осетии.
Можно ли было вот в такой обстановке избежать этого провозглашения независимости?
Конечно, можно. Не только можно. Это нужно было сделать. Это единственный путь. Единственный путь – это установление мира, предоставление возможности к южноосетинскому народу выслушать мнение всех сторон, всех политических сил, всех общественных организаций, причем не в течение одной недели, а в течение нескольких лет. И только после этого, когда люди осознанно понимали бы, где они живут, и что одна или другая, или третья, или четвертая страна предлагает им в будущем, какое устройство их жизни в составе одного государства или в составе нового независимого государства, только тогда такое решение могло бы быть принято. Ну, как позитивный пример, я могу только единственное упомянуть Черногорию, где в течение многих лет шла серьезная политическая работа разных политических сил за агитацию оставаться в составе Сербии, против участия в составе федеративного государства Сербии и отделения и провозглашения независимости. И в течение многих-многих лет шло в открытую колонна демонстрантов по одной и той же улице с противоположными лозунгами спокойно, мирно шли и агитировали граждан, доказывая правоту своих позиций. И только после многолетних дискуссий и обсуждений, только тогда в результате свободного волеизъявления референдума, только тогда было принято решение с перевесом, по-моему, всего в 1.5-2%. 52% только проголосовало за независимость Черногории. Это и есть международный механизм. Иначе ничего в нашем мире решаться не может. Никакие ни силовые, ни дипломатические, а политические односторонние действия не могут привести к миру и к удовлетворению всех граждан, живущих в этой стране или соседствуя с ними.
Скажут, что нужно было воспользоваться косовским прецедентом. Раз Россия решила изменить всю свою стратегию политических действий, то тогда нужно было признать и Косово, и тогда другим странам Запада, например, нечего было бы сказать России.
Ну, во-первых, я считаю, что косовский прецедент отрицательный прецедент. А мы знаем, что большинство граждан России и руководство России. Это единственный вопрос, в котором было практически единодушие. Никто не поддержал решение о признании независимости Косово. Я считаю, что правильно не признали это решение. Но при этом есть аргументы, которые размывают позицию о правильности непризнания. Аргументы в том, что в течение многих лет мировое сообщество пыталось применить нормальные международные механизмы по нахождению компромисса. Компромисса в Косово. Всем было ясно после той войны, которая была в 90-х годах в Косово, что народ Сербии и косовары никогда не будут жить вместе. Уже стало очевидно. Поэтому вопрос был очевиден, что нужно искать компромисс. И переговоры, которые шли все эти годы, должны были увенчаться компромиссом. Но в то же время мы знаем, что, имея очень тесные контакты с сербским руководством, Российская Федерация подстегивала и поддавливала на Сербию для занятия очень жесткой, бескомпромиссной позиции. И все последние 4 года до провозглашения независимости. Фактически, эта позиция Сербии, поддерживаемая Россией, блокировала все усилия международного сообщества по поиску компромисса. В результате такой однобокой позиции, но совершенно такой жесткой и необоснованной, сербы из-за Российской Федерации потеряли все. Это несправедливо.
А что они могли получить?
Они могли получить значительную часть исконно сербских земель с памятниками истории и культуры сербского народа. Сегодня они потеряли исконные земли. Потеряли все. Исторические земли, которые, понятно, являются частью истории Сербии.
И тогда получается, что Грузия точно так же потеряла часть своих исконных земель за счет жесткой позиции, конфронтации с Россией. И вам тоже скажут, что теперь осетины и абхазы жить с грузинами не могут. Но единственное, что можно сказать, может быть, Россия просто поторопилась, нужно было 10 лет тянуть с этим.
Россия поторопилась, но должен был применен международно признанный механизм. Я не говорю, что Южная Осетия не имеет права или Абхазия не имеет права быть независимым государством. Вопрос в том, как эта независимость получается, как они ее приобретают. И я не исключаю, что в конце концов, скажем, Абхазия могла бы действительно стать независимым государством в результате применения международных механизмов.
Тогда бы им пришлось беженцев вернуть 300 тысяч.
Конечно. Это одно из условий. Это относится и к Абхазии, и к Южной Осетии. Конечно, все граждане должны были вернуться, проживавшие ранее, в свои дома, получить свое имущество назад, а не как сегодня происходит, когда их выдавили насильно, а сегодня распродают их имущество. Конечно, это неприемлемые вещи. Это одно из условий как раз тех международных механизмов. В течение нескольких лет международное сообщество своими нейтральными силами контролирует свободу или восстанавливает тот паритет, который существовал до конфликта, с тем, чтобы дать возможность людям пообщаться и принять обоснованное решение в отношении своего будущего. Только так это и может быть.
Опять же, в этой логике тогда, если Абхазы или Южная Осетия имеют право на независимость, народы, например, Северного Кавказа, не только входящие в состав России, тоже могут потом сказать, что они ничем не хуже и имеют право также ставить этот вопрос.
Теоретически это так, но вопрос один. Если в стране, в составе которой живет тот или иной народ, создаются нормальные условия, то эти условия являются привлекательными. Совершенно очевидно, что для любой маленькой республики, для любого небольшого народа, будь то Кавказ или другой регион Европы, совершенно очевидно, что жить в большом государстве выгоднее, надежнее и проще, и эффективнее с точки зрения экономики и социальной сферы, нежели чем в маленьком. Поэтому и формируется Евросоюз, и поэтому все в большей степени маленькие страны, и большие в том числе, делегируют свои суверенные полномочия, лишают себя суверенитета по своим же референдумам в пользу Евросоюза, потому что жить в большой стране лучше в условиях глобализирующегося мира.
То есть там есть демократия и самоуправление.
Именно к этому я и веду. Но если там есть система демократического устройства, есть система уважения каждого гражданина, где каждый гражданин имеет равные права построения своей жизни и в обеспечении своих прав, тогда, конечно, эти народы выбирают общее государство. По этой причине, конечно, в Российской Федерации всем жить в составе Российской Федерации лучше. А если ситуация иная, то тогда возникают мысли, а может быть нам пожить отдельно или с кем-то другим, это будет лучше, чем нас там будет унижать и так далее.
Михаил Михайлович, ну, предположим, все сделано. Вот все, что случилось, то случилось. И, предположим, ваша партия приходит к власти. Что вы с этим будете делать? Вот с теми решениями, с признанием Южной Осетии, Абхазии, с тем, что слову России не доверяют?
Когда мы придем к власти, сейчас пока сложно спрогнозировать, что будет вокруг Южной Осетии и Абхазии. Но позиция нашей партии, она очень простая, что должны применяться, главное, принципы свободы в отношении каждого человека. Национальные особенности и исторические факторы – это очень важная составляющая, но не определяющая. Определяющая – это текущее положение гражданина, любого человека, который имеет право на гражданские права и политические свободы. Поэтому, исходя из этого принципа, и решение по Косово было принято таким, и в отношении других, особенно относится к Европе, потому что это главный приоритет – человек, его жизнь, его гражданские права и его политические свободы. Поэтому, конечно, руководствуясь этими высшими ценностями, мы и будем решать эти вопросы. И, конечно, международное признание, соответствие тем принципам, которые существуют в цивилизованной Европе в решении таких проблем, конечно, это главный ориентир. И открытость во всем, доступ экспертов и журналистов к обсуждению всех этих тем – это главная вещь. Это будет на пользу любого народа, который живет в том или ином полуконфликте или в состоянии конфликта. И это в ускоренном порядке, но очень взвешенным позволит достигнуть того положения, которое будет устраивать все.
Ну, а как преодолевать создавшуюся международную изоляцию России? Есть подозрение, что мало кто признает Южную Осетию и Абхазию.
Я думаю, что никто не признает.
А может, Лукашенко?
Возможно. Да, даже я думаю, что Лукашенко не признает. Безусловно, если будет признание, оно будет минимальное, необеспечиваемое голосами ведущих стран цивилизованного мира. Это означает, что Российская Федерация загоняет себя в тупик. Уже российское руководство загнало Российскую Федерацию в тупик. И проблемы эти будут только усугубляться. Поэтому, безусловно, надо исправлять ситуацию. Как это делать, это вопрос на раздумье нынешнему руководству.
А вы им подсказать ничего?
В данной ситуации не считаю возможным.
На ваш взгляд, во что обойдется Россия, содержание Абхазии, Южной Осетии, восстановление?
Да, мы слышали о многих миллиардах рублей обещанных расходов российского бюджета, российских налогоплательщиков для восстановления, а потом поддержания экономики двух новых государств, признанных Российской Федерацией, российским руководством. Безусловно, это тема очень чувствительная для каждого россиянина, особенно тех, которые нуждаются в помощи, нуждаются в улучшении своего благосостояния и экономика в целом. Я думаю, что эта тема не вопрос одного года. Такие миллиарды потребуется ежегодно выделять для поддержания жизнеспособности этих государств, поскольку они не могут себе обеспечить свое существование.
То есть это будет стоить еще столько же, сколько Чечня обходится?
Сейчас трудно оценивать, может быть, даже больше.
А какие-то выгоды есть от этого де-факто присоединения?
Удовлетворение амбиций таких постимперских синдромов и желаний восстановить влияние, чтобы нас боялись во всем мире. Считаю, что это абсолютно вредное ощущение. Невозможно мерилами Советского Союза, пускай мы все жили в Советском Союзе, и многие верили в то, что какие-то вещи были правильны, но вопрос угнетения и имперского такого взгляда на развитие современного цивилизованного мира абсолютно неприемлем в 21 веке. Это не более чем надуманные имперского свойства амбиции являются позитивом и обоснованием всего этого. Ничего более. То, что мы слышим о спасенных жизнях, это просто все пропаганда и имитация прикрытия других вещей. Фактически все делается для внутренней политики.
Говорят, что Черноморский флот можно из Севастополя перевести там в Сухуми.
Думаю, что это невозможно. Можно сделать. Замена базы Севастополя, конечно, это многомиллиардные, много десятков миллиардов капиталовложений, и условия географического характера, они не подходят для Сухуми или называют еще Ачимчири. Конечно, это совсем другая вещь.
Отношения с Украиной, на ваш взгляд, они дальше ухудшатся или нет? Вот я уже слышу от некоторых кремлевских теоретиков, что там вот-вот начнется гражданская война, и Россия должна будет там тоже вмешаться.
Провокационные заявления кремлевских политологов или там политтехнологов или кого еще, конечно, они только наводят на странные мысли в отношении тех людей, кому они эти советы дают, российских руководителей. Если такие мысли вынашиваются, это вообще беда для Российской Федерации еще более серьезная, чем мы уже в которую попали. Конечно, это недопустимые и неприемлемые вещи. Мы не можем быть изгоями. Российская Федерация не заслужила, российские граждане не заслужили того, чтобы быть изгоями, быть за пределами цивилизованного мира. Мы должны, наоборот, доказать, что мы не варвары, а цивилизованная нация. И строим из себя цивилизованное общество и нормальное демократическое государство. Рыничное российское руководство делает все наоборот.
А вот Владимир Путин сказал, что те, кто поддерживают сохранение Южной Осетии и Абхазии в составе России, это сталинисты, то, что Сталин включил их в состав Грузии.
Ну, это уже такие детали, которые не обязательно так глубоко комментировать.
То есть вы готовы себя чувствовать сталинистом?
Нет, я ни в каком смысле не готов чувствовать себя сталинистом. Я описываю свое видение тех приоритетов и какие главные ценности должны применяться при решении любых вопросов. Остальные манипуляции – это отход от главной ответственности любого государственного и политического деятеля. А эта ответственность заключается в том, что в своих действиях нужно преследовать улучшение жизни граждан.
В ответ на критику Запада Россия начала разрывать отношения с НАТО, заявила, что не хочет входить в ВТО, заявила о том, что там 19 предприятий американских не смогут продавать курятину в Россию.
Ну, это такое самобичевание. Все эти действия, они во вред Российской Федерации, а не наоборот. Это не действия в защиту наших интересов, а действия, наоборот, ущемляющие интересы Российской Федерации и уменьшающие ее экономические возможности. Конечно, если в Российскую Федерацию будет поступать меньше продуктов питания, особенно в крупных городах, а в крупных городах вы знаете, что более 60% продуктов питания – это импортные продукты питания, и если эти поставки будут сокращены, то это автоматически ведет к росту цен на эти товары. А это важнейший показатель в общей корзине расходов граждан. Это означает, что рост цен и общая инфляция в стране будет еще более высокой, чем запредельно высокой, еще более высокий уровень инфляции.
А какие ваши прогнозы сейчас по инфляции?
Я еще полгода назад говорил, что я прогнозирую по той официальной корзине, то есть официальная инфляция будет на уровне 16-18%. Сегодня думаю, что она может дойти до 20%, а то, что касается половины населения страны, то есть те граждане, которые в основном тратят свои доходы в течение года, полученные на продукты питания, медикаменты, жилищно-коммунальные услуги, на транспорт, то для этой категории граждан, а это больше половины населения страны, то для них рост цен будет порядка 40-50%, получит реальное ухудшение своего материального положения, поскольку такого роста заработных плат и пенсий ни у кого нет и быть не может. Это означает, что политика нынешних руководителей впервые за последние 9 лет приведет к реальному ухудшению материального положения большинства российских граждан. Это итоги политики последних 4 лет.
Но людям скажут, что в этом виновата не власть, а война, Америка, Запад.
Весь наш разговор приводит меня к моему однозначному утверждению. Я даже не пытаюсь сомневаться в этом. Это не связано с политикой Запада, это не связано с давлением или какими-то злыми намерениями других цивилизованных стран. Это связано исключительно с вредным политическим курсом, проводимым бывшим президентом Путиным, а ныне президентом Медведевым и премьером Путиным. Это проблема этого руководства. Проблема всех российских граждан, но вина лежит на руководителях страны.
Артем Павлович, а Запад все-таки будет какое-то давление, на ваш взгляд, оказывать? Или он немножечко поговорит и решит, что давление лишь усиливает вот эти консервативные элементы в российском руководстве?
Я не знаю, какое решение примет Запад. Можно предполагать, какие аргументы принимаются в рассмотрение. Зная те ценности, которым руководствуется западной политикой, то очевидно, что вопрос войны и мира – это принципиальный вопрос для любого государства, для любого политического деятеля, для любой политической партии. И поэтому нарушение принципа миролюбия, конечно, это будет очень серьезным образом воздействовать на их решение. И если Российская Федерация не выведет свои войска с территории суверенной Грузии, то, безусловно, нагнетание конфликта будет в большей и большей степени. Конфликта, имея в виду охлаждение взаимоотношений. Признание независимости вразрез с обещаниями и имеющимися резолюциями Организации Объединенных Наций по этим двум республикам еще также демонстрирует то, что нынешнее российское руководство недоговороспособно. И поэтому наши партнеры на Западе могут справедливо считать, что с этим руководством нельзя договориться ни о чем. Значит, опасность от такой страны, которую возглавляют такие люди, возрастает с каждым днем. Это означает, что в их логике нужно сворачивать те связи, которые в какой-то степени ставят существование этих стран в зависимость, такие как получение энергоресурсов в политических вопросах, в военно-политических вопросах или в экономических вопросах.
Но бегство капиталов уже произошло в момент войны. А дальше что может произойти?
Бегство капиталов только началось. И очень скоро, я думаю, что это скоро будет буквально до конца текущего года. Ситуация в экономической сфере и в сфере инвестиций иностранных, портфельных инвестиций, она ухудшится кардинальным образом. Очень скоро наш фондовый рынок превратится исключительно в рынок государства и 3-4 частных компаний. Просто в ничто. И это ждет Российскую Федерацию и бизнес-сообщество. У нас больше не будет фондового рынка как такового, как он существовал прежде. Или как он развивался в сторону нормального рынка. Это большое отступление, это скачок назад, на 10 лет назад, когда только зачатки рынка формировались сразу после кризиса. Поэтому, конечно, эти действия и, как я и сказал, итог последних 4 лет проведения этого политического курса, он очень существенно негативный для страны. Фактически страна пошла по замкнутому кругу. Это означает, что мы не двигаемся вперед, мы возвращаемся назад. И нам очень скоро, но еще с большими издержками, придется вновь решать те же самые проблемы, которые мы решали после кризиса 98 года. Это и инфляция, и проведение всех необходимых реформ, и создание конкуренции, и обеспечение независимой судебной системы. Но главное, это создание политических свобод и восстановление института выборов. Нынешнее руководство, вольно или невольно, дает сигнал гражданам, как бы говорит им: граждане, готовьтесь к войне или готовьтесь затянуть пояса. Потому что во время войны, под войной подразумевается охлаждение отношений, серьезно, во время войны уже какие-то распри или претензии к властям, которые у вас накопились, а мы знаем, что они у вас накопились, они неуместны. Поэтому живите с той мыслью, как вы привыкли жить прежде. Только бы не было войны. Питайтесь хлебом и солью, и водой с квасом, и мечтайте о том, чтобы только не было войны. И мы, как бы говорят наши руководители, обеспечим вам хотя бы это. Поэтому не спрашивайте с нас больше, чем это.
В контексте вот этой ситуации, а что должны тогда делать весьма разрозненные демократические силы, которые, по-моему, даже по вопросу войны в Грузии не смогли договориться?
К сожалению, так мы не смогли сделать однозначного заявления, общего заявления на эту тему, но думаю, что это не беда, и все-таки эти действия российских властей еще в большей степени подчеркнули для всех нас, что такое из себя представляет нынешняя российская власть. Фактически все те имитационные или псевдолиберальные заявления о они просто помножены на ноль. Ни у кого, я думаю, сегодня не осталось никаких сомнений в истинности нынешнего режима.
Обещали вот.
Я думаю, что тут тебе просто смешно даже такие слова произносить. Поэтому думаю, что придет осознание у руководителей всех политических организаций, организаций демократического фланга, что защищать оставшиеся гражданские права, когда-то они у кого-то, когда-то они еще и проявляются, а у кого-то они не уважаются властями. Поэтому защищать граждан можно только объединив свои усилия. И консолидировав свои усилия, объяснив гражданам о необходимости изменения ситуации, можно в недалеком будущем добиться успеха, добиться серьезных позиций в государственной власти. С тем, чтобы, развивая доверие граждан, получая его большим, можно было бы менять ситуацию и направить страну по другому вектору. По вектору развития, а не по вектору угасания, по которому сегодня идет Россия. И мы знаем, как обеспечить развитие Российской Федерации во благо всех граждан. И поэтому уверен в том, что рано или поздно, хочу верить в то, что рано или вовремя консолидация произойдет, и мы сумеем спасти граждан от той беды, в которой ведет нас нынешний политический курс.
У микрофона Михаил Соколов. Вы слушали интервью, которое дал Радио Свобода бывший премьер-министр Российской Федерации, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 8 сентября обзор кампании региональных выборов, мониторинг репрессий против мэров российских городов представят политолог Михаил Виноградов и член общественной палаты Леонид Давыдов. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.